И у нас уже есть наш первый гость второго часа.
Это Николай Маламушек, глава внешней разведки Украины. Будем говорить об итогах уходящего года, 2016-го, и что происходило на Донбассе, и как Украина провела этот год на тех территориях. Хочется назвать некоторые цифры, что в 2016 году Украина понесла 211 боевых потерь и небоевых 256. Об этом говорится в отчете Управления связи с общественностью вооруженных сил Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот таков печальный итог войны на Донбассе. И какие все-таки можно сделать выводы из этого?
Необходимо то, что война продолжается, и она имеет только другие формы. Вот. Стратегически именно Россия пытается все-таки навязать свою тактику. Это, конечно, не прекращение ведения огня, обвиняя нашу сторону. Соответственно, это несет жертвы. Это системная провокация, это специальная операция, которая проводится на территории, так сказать, Донецкой и Луганской области, и в зоне конфликта, и в зоне, так сказать, наших войск, и в других территориях, например, в Крыму. Поэтому этот год характеризуется и новыми тактиками, то есть ведение войны, провокационными действиями, новыми радикальными действиями, это задержание наших крымчан, которые якобы квалифицированы как диверсанты, это проведение спецоперации на Светлодарской дуге, это провокации на Мариупольском направлении, Авдеевка, Пески, станица Луганская, где самые были большие, так сказать, потери наших войск. Это, конечно, и потери, как мы говорим, не боевые, это одна еще очень большая болезнь ведения войны, когда именно и наши военнослужащие, так сказать, не соблюдая определенные режимы или попадая в определенные тяжелые ситуации, например, там, с минными полями, специальными, так сказать, ловушками, теряемые людей. Иногда это, конечно, связано с бытовыми проблемами, несоблюдение норм именно поведенки как раз вооружением, техникой, конечно, регламентами, которые могут быть. И эти как раз потери еще больше обычно в такой сложной ситуации. Отсутствие, может быть, системного подхода в плане обучения, контроля именно в войсках, в первую очередь, в тех службах, которые именно находятся в резерве, потому что там люди расслабляются, соответственно, имеют факты и даже злоупотребление спиртными напитками. Это всегда чревато какими-то потерями. В первую очередь, конечно, самое страшное — это потери людей. Это, конечно, ранения, это дезорганизация, возможно, в тылах. Это то, что понижает уровень боеподготовки. И, конечно, об этом тоже можем говорить как негативное явление. Еще, если мы говорим о более системных подходах, конечно, мы на голову поднялись в плане создания очень мощной системы обороны и безопасности. Это разведки, это служба безопасности Украины, более эффективное действие. Это, конечно, вооруженных сил, это новые виды вооруженных сил, это силы специальных операций, мы говорим об этом годе. Это, конечно, новая техника. К сожалению, конечно, ее очень мало, потому что мы имеем очень конкретные факты от командиров батальонов и даже бригад, что войска поступают или старая техника, или не поступают вообще. Новая только в отдельное подразделение. Это избранные, вот, которые не решают, так сказать, главные задачи, особенно на горячих точках, где имеем перспективу, возможно, и дестабилизации ситуации, а тем более возможных масштабных наступлений.
А вот вы упоминали о новых методах ведения боевых действий в зоне АТО. Какие такие методы мы можем выделить за 2016 год? Чему научились наши
противники? В первую очередь, конечно, это очень четкая, глубокая разведка. Это действие на упреждение. Хотя не повсеместно, но уже есть определенные тенденции. Это получение информации заблаговременно в отношении планируемых операций, подготовка конкретных провокаций, подготовка и концентрация войск, и, конечно, это попытка прорыва наших оборонных рубежей или проведение диверсионных акций. Это уже как бы система, работает именно стратегическая разведка, военная разведка и тактическая разведка. Это комплекс. Это есть позитив. Хотя в определенных ситуациях мы, вот, например, по последним событиям, по Светлодарской дуге говорим, что мы не упредили эти действия. То есть и провалы. Поэтому наряду с тем, что мы вырабатываем новую модель разведки, это уже как бы один из таких фактов, который характеризует в негативном формате. Другая ситуация, это очень важно, то, что мы определили именно тактику противника, и сейчас создаем очень мощные системы защиты, как бы передний край, средний и более дальние тылы. То есть это размещение стратегических резервов и войск, особенно даже при соблюдении Минских соглашений. Потому что мы технику отвели, соответственно, она должна быть на рубеже. Вот очень короткий период в случае нештатных ситуаций. Это полчаса, максимум час. Эта тема отработана, мы думаем, что эта тема как раз защита будет работать. Это силы специальных операций. Начали мы работу. 2 года, конечно, боролись над их созданием. Наконец-то начали создавать. Это, конечно, концентрация высокого уровня профессионалов. Мы говорим уже, это десятки тысяч людей, которые сгенерированы в отдельные подразделения, что раньше не было. И это люди, которые могут действовать в любых условиях на территории, так сказать, противника, на фронте непосредственно, то есть по линии разъединения. И, конечно, при проведении специальных операций в любой точке, быстро перемещаясь при помощи авиации, вертолетной техники и, соответственно, бронетанковой техники, которая может действовать на протяжении нескольких часов. Это уже большой плюс ответ на гибридную тактику и боевиков, и россиян, поэтому они уже почувствовали эти действия. Среди недостатков это, конечно, недостаточное оснащение новейшим вооружением, в первую очередь бронетанковой техникой. Мы говорим об оплоте, мы говорим о новейших, так сказать, БМП, которые сейчас имеются в единичных экземплярах. И, конечно, самое важное — это радиотехнические средства и средства противотанковой борьбы. Это ракетные комплексы, которые мы 1,5 года пытаемся внедрить. Вот, и с помощью наших партнеров из Европейского Союза, которые предлагают эти комплексы, и мы до сих пор еще их не ввели в эффективные действия, то есть на вооружение не поставили во всех частях. Это была бы очень мощная преграда любым танковым атакам противника на любом секторе обстрела или тем более фронтов действий.
Ну вот президент, утверждая бюджет, и заявил, и не только президент, а премьер в Верховной Раде, что 5,2% от ВВП будет направлено на оборону и безопасность страны. Именно конкретно вам известно, сколько нужно денег сегодня для того, чтобы нормально обеспечить зону проведения антитеррористической операции?
Я сейчас могу утверждать, что именно 137-138 миллиардов гривен, которые выделяются на Минобороны и сектор безопасности, достаточно для перевооружения нашей армии. Почему? Потому что мы, во-первых, глубоко владеем цифрами, сколько идут затраты на конкретные, на танки, например, оплот, на БТР, на ракетные комплексы. Вот если использовать деньги по назначению, вот, а не используя коррупционную схему, которая сейчас она очень эффективно используется, ну, например, конкретные директора завода, вот, например, Николаевский бронетанковый и других, кажется, что требуют разные чиновники и разные посредники 30% от, например, бюджета от ремонта БТР или танков. То есть это преступники военные. Вот. Но эта тема звучит, она звучит в некоторых оперативных данных, она звучит во время следственных действий, вот, она звучит от активистов и военных, что эти деньги требуются как коррупционная составляющая. То есть на войне наживаются. И поэтому я могу утверждать, что 2,5 года, которые мы имеем, позволили нам уже произвести минимум за этот бюджет 300 танков, 300-320 танков оплот. Это типа Абрамса. Ракетные комплексы, которые бы прикрыли бы все, так сказать, сектора обстрела, не позволили бы противнику наступать ни танками, ни БТРами, ни другими средствами. Это вторая составляющая. Соответственно, стрелковое оружие, которое мы сейчас имеем, демонстрировано на нашей выставке буквально 3 месяца назад. Наши партнеры из Британии и мы вместе с ними пробиваем Минобороны и ВВПК внедрить это вооружение 1,5 года. Оно пробивает всю БТР, танковую и БТРскую броню. В первую очередь, БТР демонстрирует даже на полигонах наших просто на вылет. И система управления танка Т-90 Российской Федерации. Оно не внедрено. То есть это большая потеря. Я считаю, что это практически ограничено уровень преступления.
Но из этого бюджета, который будет выделяться на оборону, все-таки в МВД и в том же СБУ говорят, что им в этом году меньше денег будет выделяться. С чем это связано?
Я скажу, что очень большие средства выделены были на МВД в прошлом году, то есть в действующем году, и СБУ. Поэтому под влиянием, так сказать, и общественности, и военных экспертов, и самих военных, которые выводят, конечно, крен сделан на вооруженные силы Украины. Потому что очень громадные затраты были на вооруженные силы на начальном этапе. Затем крен сделан на силовые структуры, это в плане контроля общественной ситуации в Украине. Это, конечно, Нацгвардия, это боевая техника. Ну вот я конкретный пример. Возле Верховного Совета мы принимали участие участие в мероприятиях вместе с представителями нашей общественности, с системой образования. Это учителя, это директора завода, это студенческое движение, которое было на Майдане. Ну и что? Вот стоит рядом же техника, супермашины, вот, экипировка супервысокого уровня. Мы с командиром батальона, которые приехали с фронта, говорит, у нас этой техники, вооружения и даже обмундирования одежды и близко такого нет. А здесь, возле Верховного Совета, тысячи людей, сотни бронетехники разные там. Против кого? Против гражданского населения. Это абсурд. Вот эта тема должна быть снята. Для того, чтобы такое делать, это нужно бюджет выделять не на армию, а на вот эти все формирования. Вот это момент истины сейчас. Нужно дать армии, спецподразделениям и на выполнение специальных операций, которые должны быть сочтены финансами. Это основа. А если стратегическая разведка за этот год не увеличила бюджет, уменьшила, это абсурд. Потому что стратегическая разведка добывает данные о самых главных замыслах Путина, Рады безопасности Путина, Минобороны Путина. И самое главное, ведет им мощную консолидацию наряду с МИДом, который слабо работает, международных сил. Это американцы, это европейцы, то, что могут помочь. А бюджет сократили. Но я думаю, что это большой просчет руководства Украины.
А, скажите, вот давайте вернемся все-таки к потерям. 211 убитых в результате боевых действий. Это много или мало? Украина могла избежать этих потерь на передовой?
Я считаю, что это очень много. Так как мы уже приняли концепцию тишины, то есть это Минское соглашение, которое предусматривает прекращение любых военных действий. В этой ситуации мы и в рамках нормандского формата, и при создании группы высокого уровня, это нужно будет не контактная группа, а именно руководство Министерства обороны, спецслужб, и МИДов, и других организаций, должны отрабатывать каждую были точку, которая является горячей до того, то есть и конкретный план регулирования, контроля, недопущения обстрелов. Мы же имели эти данные по Дебальцу, например, там, по другим темам, но мы оставили, как оно решится в плане формата войны. Точно так же по Мариуполю, по Пескам, по Авдеевке, их 18 минимум основных. Вот по этой теме должна разработать четкая система контроля, намного мощнее международные структуры контроля. Это реально по силам было. Четверка решить, соответственно, нормандская четверка и, соответственно, теми участниками, которые должны это делать. Это не сделано было. Поэтому в этой ситуации допустили, что будут им нарушения огня и что позволят совершить какие-то радикальные действия боевикам в отношении украинских военнослужащих. Так оно и сталось. То есть не упредили такие развития событий, хотя эти точки были известны. Они были горячими еще до соглашения. Они, соответственно, остаются сейчас горячими. И, соответственно, это жертвенная ситуация. Это первое, как бы, момент. И второй момент, это, конечно, недостаточно эффективное профессиональное действие, конечно, командиров на местах. Часто недостаточная разведка, и это позволяло боевикам начинать именно массированные обстрелы, тем более активные операции, где мы несли жертвы. Неэффективная работа по выявлению, например, очень точных мест, например, минных полей, закладок и тому подобное. Это же тоже очень большая тема была, боевых потерь. Вот уже тут на уровень и стратегии, как бы уменьшение количества обстрелов и создание условий, и тактический уровень, профессиональный уровень спецназовцев, специалистов в той или иной сфере, они, конечно, бы позволили снять эти большие потери и довести их до минимума.
Вот если анализировать эти потери, то как они происходят? Часть военных подрываются на минах. Это боевая потеря?
Это боевая потеря, потому что на боевом фугасе, например, произошла, так сказать, потеря, то есть это убийство или, так сказать, ранение.
Есть осколочное ранение, и вследствие этого смерть, ну вот когда прилетает мина, собственно, на территорию контролируемой украинской
военной. Начиная от мин, то есть попадение наших военнослужащих на минное поле или конкретную закладку мины или гранаты на растяжке, это уже боевая потеря. Обстрел, тем более боевые потери. Прямые атаки и диверсии — это боевые потери.
Ну и вот есть еще снайперские раны, убитые снайперами военные.
Это точно так же. То есть это реальная война. Она не объявлена, реальная война, где идут боевые потери, вот как в любом формате. Это и снайперские, это ракетные обстрелы, это артиллерийские обстрелы, это наступление, например, БТРами, это гибнут под гусеницами, под колесами техники, это, конечно, мины, это действия спецназов, вот, и даже физически, ну, убивают людей или ранят. Это все боевые потери, которые мы квалифицируем в процессе ведения боевых действий или не ведения, но именно отдельные провокации, отдельные даже неконтролируемые обстрелы, это все боевые потери.
Если сравнивать цифру 200 211 погибших человек и потери 2014 и начала 2015 годов, пиковых моментов боевых действий на Донбассе, то насколько соизмеримы эти цифры?
Ну, мы говорим, что на порядок, конечно, меньше, потому что если мы говорим об общих потерях за 10 тысяч уже, хотя есть и более, так сказать, полные данные, это еще больше. Вот. Но если мы берем цифру, как ООН определила 10 тысяч потерь среди всего и населения гражданского, и военного, ну, в зоне конфликта, соответственно, это уже на порядок ниже. И поэтому мы можем, да, говорить о том, что именно оглашение даже мира, вот даже недостаточно обеспечивает, так сказать, темы, связанные с горячими точками, конечно, это снижение реальной потери. Но это недостаточно о том, чтобы говорить, что мы реально достигли соглашений по каждому пункту как раз Минска. То есть в этой ситуации мы имеем, конечно, реальные нарушения, которые дадут именно основание говорить то, что мы вышли на мирный процесс, но он дает все-таки жертвы, дает конкретные убийства, так сказать, и конкретные гибель людей. Вот те, что боевые, в первую очередь, потому что не боевые, это отдельная тема. И поэтому в данной ситуации мы говорим, что Минск не выполняется практически во всех пунктах. Вот есть только последние, как бы, позитивы в плане обмена, но это еще недостаточно.
Это программа «Киев-Донбасс», и мы продолжим через буквально минуту. Николай Муженко у нас в гостях.
Николай Маламуш у нас в студии, прошу прощения, да. Экс-руководитель службы внешней разведки Украины. И вот мы пытаемся подвести итоги 2016 года. И если говорить о том, вот мы подводим итоги и вспоминаем те операции, которые прошли в зоне боевых действий за 2016 год, то чем характерен этот период? Это наступление на украинские территории, как вот свежий пример на Светлодарской дуге, или это острые вот конфликты, например, промзона Авдеевки, давайте вспомним, где украинские военные подвинулись вперед, хотя и на Светлодарской дуге тоже есть точки, где Украина продвинулась и освободила свои территории.
В первую очередь характеризуется как раз изменение тактики в том отношении, что именно система проведения обстрела и нарушения готовится заранее российскими войсками. Она провоцируется на ответный огонь и подготовка материалов на формате международных, так сказать, информационных агенций и, соответственно, дипломатическом уровне, обвиняя Украину. То есть Россия каждую операцию обстрела готовит заранее с целью уличить Украину, как бы, нарушение огня. Мы, конечно, обязательно отвечаем, потому что защищаются наши воины. Соответственно, там, где они начинают реальные активные действия, мы умели продвинуться. Это очень хороший успех, но я скажу, это заслуга командиров батальона, командиров бригад. Вот мы с ними с каждым общались. Они просто использовали оперативную ситуацию, когда противник нарушал режим огня, именно в ответ готовили спецоперации, и мы фактически занимали определенные рубежи. Это на Светлодарской дуге, так сказать, и в других местах. Мы имеем 6 точек, где мы продвинулись хотя бы на полкилометра. Поэтому в данной ситуации есть успех именно продвижения освобождения территории. Но это тактический успех. Но эффективно использовали ошибки противника. То есть он нарушил огонь, он, соответственно, пошел в атаку, мы пошли в контратаку и заняли позиции. Это большой плюс и героизм наших бойцов и командиров. Вторая составляющая – это, конечно, то, что Россия именно сейчас пытается, кроме расширения зоны обстрела и провокаций больших, как Светлодарская дуга, создать напряженность в отношениях с представителями Мирской четверки, обвиняя нас в нарушениях режима огня и понуждая и американцев неофициально, и французов, и немцев давить на Украину, чтобы мы выполняли Минские угоды в соответствии за российским сценарием. Вот, именно обвиняя то, что мы нарушили режим огня, то, что мы не идем на полный обмен пленами, то, что мы нарушаем, так сказать, режимы, как бы, недопущения диверсионных операций, создавая искусственное задержание в Крыму, например, там, или на территории Донецкой и Луганской области, как будто наших разведчиков, диверсантов. То есть это комплекс действий против нашей Украины, которая именно сейчас задействован на уровне не только линии разграничения, а и на уровне дипломатии. И, скорее всего, не контактной группы, а на стратегическом уровне. То есть мы от тактического уровня противостояния и продвижений, как бы, попытки продвижения боевиков и нашей страны, успехи, это рассматриваем как и стратегическое противостояние, потому что И Штайнмайер уже выдвинул свой план. Давайте двигаться параллельно. Не только, так сказать, по сектору безопасности, прекращения огня в зоне конфликта, а давайте будем признавать боевиков, давайте будем выходить на изменение законодательства и проводить выборы параллельно с прекращением огня, с обменом пленами и тому подобное. Поэтому этот год характеризуется определенными успехами нашими в плане и организации обороны безопасности, определенными успехами в плане освобождения территорий, но это не решает стратегическую задачу. Освобождение полностью Донбасса и решение проблем в целом регулирования с выводом войск, контролем территорий, особенно границы, и, конечно, восстановление Донбасса.
Ну, мы сейчас подвели такой итог годовой работы, и все-таки я почему ошибся фамилией, потому что смотрю данные, которые представил начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко. Так вот, что касается вот этих боевых и небоевых потерь, небоевых потерь-то Украина понесла больше, нежели боевых. То есть реально то, что происходит в тылу и то, что происходит вот на тех позициях, там, я так понимаю, печальная картина.
Я хочу отметить то, что именно как раз вот тут и Виктор Муженко, и командиры Генштаба, и более ниже как раз командиры секторов, бригад, они ответственны за эти небоевые потери, потому что целевая организация обучения войск, именно контроля за войсками. И я вам прямо скажу с практики своей, когда именно мы организуем эффективную работу боевой подготовки с утра до вечера, некогда, так сказать, заниматься какими-то там, сказать, негативными моментами. Никто не идет на какое-то минное поле неконтролируемо, никто не, там, не употребляет как-то спиртными напитками, никто не нарушает режим как раз обращения с вооружениями, техникой. То есть на порядке уменьшается возможные боевые потери. А это высокий уровень боевой подготовки, это занятость личного состава с утра до вечера, повышение уровня как раз профессионализма, самодисциплины, соответственно, самоорганизации. И то, что именно исключает любые случайности. Я вам скажу, спецназа, вот я прошел как раз 48 антитеррористических операций, вот такая подготовка позволила сберечь всех людей. 2 человека только были ранены, все остальные были живы при проведении спецопераций с террористами, диверсантами, пиратами и тому подобное. Вот, но только высокая самоорганизация ежесекундно, я скажу, не часами, не днями, а каждую секунду.
Спасибо вам большое за комментарий. Николай Маламуш, экс-глава внешней разведки Украины, был в гостях у программы «Киев-Донбасс».